пророка Авдия говорится о том отношении между Израилем и Эсав или Эдом, потому что Исав был брат Якова, и от Исава, в принципе, пришел все арабские народы. Итак, это, по-моему, говорится окончательно суд против Исафа, то есть против арабских народов из-за того, что в 10 стихе за притеснение брата твоего Якова, то есть Израил. И это окончательно суд пока не был. Это только будет, когда Иисус придет. Итак, тут пророчество говорится как раз о том, что случится в Среднем Востоке именно сегодня. Тут борьба между арабов и Израилем. И здесь говорится о том, что в конце концов у арабов был бы суд. И сейчас Бог вспоминал все то, что они сделали. Но интересно, что он не начинал в том, что, за притеснение брата твоего Якова. Это попозже. Он начинал в том, что в городе, в третьем стихе, из-за гордости сердца твоего. И опять, в четвертом и тоже об этом написано, о гордости. Если был бы я, если я начинал бы писать пророчество против арабов, я начинал бы сказать, столько эти дети, трогали, уничтожали, сделали инвалидов и так далее, и так далее. А Бог начинал по-другому. Начинал сперва в том, что вы очень горды, и ваше гордое сердце – это самая главная проблема. И тоже, когда Павел писал к Коринфянам, он дальше в этом послании, он объяснил, что они даже не верили, что Иисус воскрес. Они вообще отошли от Бога, они начинали пьянствовать во время преломления хлеба. И такие идолослужения сделали во время богослужения и ужасы. Но он об этом не начинал. Он начинал в том, что у вас есть ненависть в ваших сердцах, и вы очень разделен против друг друга. Итак, то, что мы, наверное, считаем как-то нормально или просто по-человечески, для Бога это ужас. И гордость особа. Для него это ужасно. И, в принципе, в каждом этих пророков и по всему Библии мы читаем об этом, что вообще гордость – это для Бога мерзость. И он так любит смирение. Он очень любит кротость. Это то, что он ищет, наверное, самое главное в человеке. И он поэтому, это не удивительно, что он так... Поэтому работает, действует в нашей жизни, чтобы мы были бы такие, смиренные людей. Потому что это для тех, у кого есть кротость, который предназначен вечное место во Царстве Божьем. Иисус тоже начинал его проповедование, его евангелизации, когда он дал Нагорный проповедь об этом. Он сказал, что Царствие Божье для тех, у кого есть смирение, для тех, которые унижены в этом жизни. Итак, это является принцип для Бога, что он так ненавидит гордость. И в четвертом стихе, хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низвину тебе, говорит Господь. Орел поднимается, думая, я могу выше всех подняться, я буду устроить гнездо мое здесь. В смысле, я буду кое-что делать, и я как-то буду как-то не при... ты не сможешь ко мне прикоснуться. Я неприкасаемый. Ты не сможешь мне трогать. И люди имеют так думать. Никто не может мне трогать. У меня есть мою квартиру. Это мою. У меня есть доходы. У меня есть... пенсию, все. Нельзя мне трогать. Я как-то сам достаточен. Есть много людей, которые так и думают. Так как орел поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое. Я как-то здесь, и никто не мог мне трогать. И потом, Бог всегда умеет трогать человека, который так думает. Через болезни, через смерти, близко человека. Через всякие проблемы, банковые кризисы дом падался, фундамент кажется нестабильно, всякие проблемы. Всякие проблемы, может быть. Банк сразу сказал, что ну денег ваши уже исчез, нету. Разных проблем. Бог может очень легко трогать любой человек. Итак, нам не надо думать, что я какой-то орел, который летал, но поднялся высоко и устроил гнезда моей. Нам надо всегда понять, что мы все маленькие дети, и мы все очень открыто к вред. И постоянно надо уповать на Господу. Мы не сможем никак не устроиться в ситуации, где я как-то, ну, какую-то защиту я строил, я как-то защищен, у меня столько, ну, полис страховки есть разным, ну, образом, и никто не может, ну, как-то ко мне. Нет, это иллюзии. И люди тратят весь свой деньги и силы, чтобы как-то защищать себе от всяких возможных проблем. Гнезда как-то строит. Но Бог сказал, нет, я не зрыну тебя оттуда. Самое лучшее просто быть открыто к Богу. И признать, что я очень слаб человек, я вот совсем, мне надо уповать на тебе. И тогда все как-то лучше закончилось бы. В 5 стихе немножко интересно. Бог сказал, не воры ли приходили к тебе, не начни ли грабители, что ты так разорен. Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда твои, они разве не оставили бы несколько ягод? Я это понимаю так, что он имел в виду, что, ладно, если грабитель грабил бы из-за голода, ну как-то хорошо, понятно. Но вы как-то слишком за пределом нормальности сделал против Израилу. Это, ну, опасно, наверное, толкование, но я так понимаю, что Бог как-то разрешает, ну, или понимает, можно сказать, грех в каком-то степени. Он тоже в притчах Соломона написано, что как-то если человек вообще голодный, то мы сможем как-то понять, что он кое-что украл бы. Но они, я думаю, Бог имел в виду из этого, ну, в 5 стихе, они слишком дошли, наехались на Израилу до такой степени. Ну, я сказал, что это опасное толкование, потому что сразу мы это слушаем, мы сможем думать, да ладно, это как-то оправдание для меня, делать то, что мне угодно. Бог как-то понимает. Но есть и тоже граница. Есть закон Божий. И пересекая тот линию, тот границу, мы, конечно, согрешили. И Бог не будет никогда не дать нам ситуации, где у нас опции нету, вариант нету, кроме согрешить. Нет, это не так. Бог всегда будет нам, ну, сохранить от этого. Но все равно, по Его милостью и благодатью, я понимаю, Он как-то против этих Эдом, Исав, потому что они как-то слишком согрешили. И что это просто вот ободрение о милости Божьей. Но это не причина думать, ладно, я могу тогда использовать тут возможности. Если у нас есть живые отношения с Богом, мы хотим Ему угодить. Мы не хотим быть какие-то минималистов, делая то, что по минимуму. Да ладно, он будет как-то мне разрешать, ну, так и так делать. Да нет, ты хочешь все ему отдать. Ты хочешь, ну, вес сердца быть с ним. Не просто такой минимализм. Я сказал, что это все говорится, в конце концов, по-моему, в контексте наших последних дней. Потому что тот окончательный суд Исава или Эдома, или арабских народов, пока не будет. В 7 стихе говорится о все союзники твои. Кажется, что в последние дни будет какой-то союз, где Эдом или Исав будет довольно, ну, в центре этого союза. И тоже я сказал раньше насчет звезд, которые мы встречаем в Откровении, что в последние дни будет какой-то звезд с рогами, 10 рогами. И этих 10, говорится, 10 царей, которые будут на территории под земля, которую Бог обещал Аврааму. То есть между Эфрат, река Эфрат и Нил, река Нил в Египте, в этом районе будет 10 государств или царей, которые будут на союзе против Израиля. И это вполне. Мы это уже видим. Итак, в 12 стихе: «Не следовало бы радоваться о сынах Юде в день гибли их и расширять рот в день бедствия». Бог, конечно, наказал Юде из-за своих грех. Но факт того, что люди как-то смеялись и радовались об этом, Бог это заметил. Бог это заметил. То есть такой мелочь, кажется, что человек смеялся, человек радовался на бедствии другого человека. Вот, сразу Бог это заметил. Это чудесная чувствительность, которая у Бога есть для свой народ. Хотя они такие плохие, евреи согрешили, Бог им наказал. А вот здесь он заметил, каждый человек, который радовался или смеялся над ними. Хотя тот человек сказал бы, я ничего сам плохого не сделал, я им сам не трогался, моими руками. Хорошо, а ты радовался, ты смеялся. Хорошо, Бог это заметил. И мне кажется, что то, что маленькие дети самое главное нуждают, это внимание от родителей. Это внимание, это не подарки, это не одежды, это не еду. Самое главное, дай мне внимание. Играй со мной, и по крайней мере, дай мне 100% внимания. И это для им самое главное. И видите, какой у нас есть Небесный Отец, что на самом деле Он обращает такой супер, огромный, великолепный уровень внимания к нам. Хотя мы это не видим и не всегда это чувствуем, но у Него есть такой уровень внимания. Видите, даже как он, у него был такой уровень внимания к Израилю. До такой степени, что даже когда он им наказал, и безусловно, то, что случилось даже в этом стране, 60 лет тому назад, во время Голокост, это безусловно его наказание. Нельзя по-другому понять. И Бог заметил, каждый человек, который радовался или смеялся над евреем, хотя, наверное, он сам не простер руку туда, ничего не сделал. Бог это заметил. У него есть такая чувствительность к нам. В 14 стихе: «Не стоять на перекрестках для убийства бежавших его, не видовать уцелевших из него в день бедствия». Опять Бог заметил какие-то инциденты, которые случились на перекрестках. Где-то. И Бог это заметил. Столько лет, до сих пор. Он это заметил. Тем более с нами. Мы являемся, через того, что мы приняли крещение во Христе, значит, мы являемся духовный Израил, новый Израил. И у Бога даже побольше есть уровень внимания к нам и чувствительность. Если кто нам трогает каким-то образом, Бог сразу это видит. Если кто даже смеялся бы над нами, Бог сразу это заметил бы. Это чудесный уровень знания и чувствительность. В 16 стихе Бог использовал какую-то метафору. «Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить». Будут пить, проглотят, и будут, как бы их не было. Я понимаю, что он имел в виду, что вы будете пить к вашему осуждению. И несколько раз мы это читаем, мы это встречаем. И что чаша Господня является двойной символ. Это или символ, так как Павел объяснил коринфянам, символ благословения, чаша благословения. Или в пророках мы читаем, что если Бог дал бы чаша вино кому? Допустим, Эдом или Вавилон. Это значит его осуждение. Вы будете это пить к вашему осуждению. Поэтому Павел сказал, что во время преломления хлеба пусть человек сам себе испытывает. И размышлять, что факт того, что мы возьмем тот чашу, чаша Господня, это или знак нашего вечного благословения, или знак нашего вечного осуждения. И слава Богу, что Бог придумал такой двойной символ. Слава Богу, потому что у нас есть выбор. И нам надо понять, что у нас выбор направо или налево. И все. У нас третий вариант нету. И вот, кстати, в 7 стихе. «Ярущие хлеб твой нанесут тебе удар». Кушать хлеба вместе значит, что я тебе доверяю. То есть ты как-то моим семьей. Для им кушать хлеб вместе было очень значительно. Поэтому написано, ядущие хлеб твой нанесут тебе удар. То есть от тех, от кого ты ожидал как-то лучше, ты неожиданно получил удар. Итак, преломление хлеба. Итак, вот говорится о том, что Бог нас как-то доверяет. Он пригласил нас вот сидеть на его трапезе и кушать его хлеб с ним. Значит, что кушать хлеб вместе, это как-то религиозное дело. Это не просто так. И это, как я сказал, это знак, что мы являемся семьей. И с друг другом, и с ним. И на самом деле он здесь. Иисус сказал, где двое или трое собрались вместе. Вот, я там, мое присутствие. Итак, во время преломления хлеба он на самом деле здесь с нами. И когда Иисус придет, тогда, кажется, мы будем еще раз праздновать с ним. Трапез Господня еще раз будет. И мы будем опять с ним кушать. Я сказал, я повторяю, что это все вот такие в этом главе говорится, тот окончательный суд Эдома. Я понимаю, что это окончательный суд арабских народов, когда Иисус придет. В 17 стихе на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею. И дом Якова получит во владение наследие своей. Это точно говорится о пришествии Иисуса. На горе Сионе. Помните, как он поднимался из земли, когда он возносился в небо, и ангелов явились и сказали, тот же Иисус, который вы видели, как он вознесен был в небо, он придется в этом же образом. Он вышел из Иерусалима, и буквальным образом он придет туда, на горе Сионе. Будет спасение. В 21 стихе «И придут спасители», то есть много спасителей, «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Это точно говорится во второе пришествие Иисуса. А зачем? Множество. «И придут спасители». Что значит слово «Иисус»? «Иисус» в принципе значит спасение Яхве, или спасение Господа, можно сказать, Божье спасение. Перевести. «Я» — это Яхве, это Бог. «Шуа» — это спасение. Итак, Иисус является спасителем Израилева. А почему написано «придут спасители»? И они будут судить гору Исафа, то есть царство, я понимаю, арабские царства, государства. Но если мы во Христе, через того, что мы приняли в одной крещении во Христе, остались во Христе, значит, что мы приняли крещение во имя Господа. Значит, мы являемся сами Иисус на глазах Божьих. Мы будем с Иисусом явиться там, на гору Сион. Сион – это Иерусалим. Это где храм есть, но был и будет. Я думаю, что согласно то, что Павел писал в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, когда Иисус придет, первое, то, что мы будем знать, ангел будет стоять перед нами. Иисус сказал, что Он будет отправить своих ангелов, чтобы собрать свой народ. Хорошо. Тогда ангел будет явиться, и тех, согласно той притче, этих мудрые, немудрые девочки, согласно той притче, немудрые девочки и тех, которые не готовы, не хотят сразу с ним. Они будут ему сказать, да нет, подожди, я буду как делать себе как-то красивее за Иисусу, а тех, которые на самом деле ему любят, мы будем сразу. Допустим, если ангел пришел бы, скажем, сегодня, сказал бы, ну, прямо сейчас, что, Данкан, Володя, кто вы, Нина. Он пришел. Тебе надо вот к ним. Слава Богу. А тех, у кого есть много моментов в этом жизни, они, подожди, я буду, но мне надо просто решить вопросы с этим человеком, с этим бизнесом, с этим домом. Ой, я только что покупал новые кухни, только что покупал новый такой-такой. Я только что покупал какое-то путешествие на пляже. Нет, они не хотят сразу. А для нас, которые только, у нас только Иисус, в принципе. Если мы знаем, что Он пришел, хорошо, мы будем сразу. Хорошо, хоть я такой грешник, хоть я не совсем то, я Ему люблю. Я верю, что Он меня тоже любит. Хорошо. Написано в Фессалоникийцам, что тогда мы будем как-то, ангелов будет нас поднять, и через воздуха мы будем с Иисусом встречать в воздухе, и мы будем вечны с Ним. Не значит, мы будем как-то где-то в воздухе всегда, всегда. Нет. Я понимаю, что через воздуха мы будем и куда? В Иерусалиму. Итак, первое то, что тот мир будет знать. Написано, что два человека будет на работе. Один будет снято, другой остается. Очень быстро это случится. И следующее, в принципе, мы будем знать, мы будем с Иисусом на гору Сион в Иерусалиме. И будет Царство Господа, 21 стихе. Будет основан Царство Божие на земле. И мы будем судить гору, или, я понимаю, государство Исафа, то есть тех врагов Израиля. Итак, хронология выглядит, по-моему, так, что Израиль пока не покаялся в большинстве в Израиле. Но из-за арабских отражений они будут потихонечку понять, что уповать на Америку уже надежды нет, на Евросоюзе тоже нет. Израиль остался бы без никаких поддержки. И в самом крайнем ситуации арабов, Исав, Эдом, как так здесь написано, будет им вообще уничтожать, погибать им. И когда в самом крайнем случае, они будут понять, что да, нам надо покаяться из-за того, что мы убили Иисуса, нам надо принять Иисуса. И когда они это делают, и когда они кричат воплом Господу, что да, мы убили твой возлюбленный сын, мы вообще тебе любим, прости, пожалуйста. Тогда Иисус придет, собирает нам из разных стран мира, воскресение будет для тех, которые крещенные во Христе, мы будем воскреснуться, и мы как-то с ним будем все вместе на Иерусалиме. Поэтому в 17 стихе на горе Сионе, то есть гора в Иерусалиме, где храм был, на горе Сионе будет спасение. 21-м, и придут спасители, это я, это ты, это Иисус, на гору Сион, чтобы судить горой Исафа, и будет царство Господа. Это, по-моему, так, как и будет. И это хорошо, что у нас есть какая-то перспектива. Чтобы, поскольку новости смотрим и видим, что все как-то более и более горячее там в Святом Востоке, рано или поздно это все закончится так. И для нас, когда Иисус придет, когда тот ангел явится перед нами, когда труба будет трубить, буду ли я готов? Мы не будем готовы, в смысле, я буду без греха. А сможем быть готовы в том, что да, в этом мире у меня ничего нету. Я только хочу быть с Ним. И то убеждение, что Он меня любит. И мой грех не является такой препятствием, не является такой барьер, потому что Его любовь ко мне до такой степени огромной и громадной, и что Он меня любит, и Он пришел для меня. Итак, если у нас такая вера есть, хорошо, Он пришел бы, ну хорошо, мы готовы сразу к Нему. И тогда будет Царство Господа.